بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، сегодня мы بإذن الله разбираем последний хадис в главе о необходимости возвеличивать неприкосновенность мусульман, уважение к мусульманам. Этот хадис от Аль-Бара ибн Азиб رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، приказал нам посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم семь вещей. ونهانا عن سبع، и запретил нам семь вещей. Что касается приказов, то Амарана Биялат Иль-Марид приказал нам посещать больного, Вайтиба Иль-Джаназа, и следовать за похоронной процессией, то есть провожать брата, да, Джаназа, умершего, Ваташмит Аль-Атис, и говорить Ярхамук Аллах чихнувшему, Вайбрару Аль-Муксим, и оправдывать поклявшегося, Ванаср Аль-Мазлум, и помогать обиженному, притесненному, Вайджабати Дай, и отвечать на приглашение того, который тебя пригласил. Вайфшай Салям, и распространять приветствие. Распространять салям. Это что касается приказанного. И запретил ношение колец золотых, и запретил пить из серебряной посуды, и запретил красные шелковые подстилки, и запретил одежду аль-каси, такая ткань, которая соткана, смешана там лен и шелк, хорошо, шелковые нити. И запретил нам носить шелковую одежду, запретил нам носить парчу и дибач, один из таких вариантов шелка. Текст хадиса согласован, то есть приводится обоими имамами Бухари и Муслимом. Семь вещей приказал нам Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Сегодня мы рассмотрим то, что касается приказов Пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Семь вещей, иншаллах. Пять из них мы уже разбирали в предыдущем хадисе. Хорошо, те пять прав мусульманина над его братом мусульманином, который мы разобрали, нет нужды сегодня повторяться. Что касается посещения больного или провожать похоронную процессию, да, участвовать в похоронах, или говорить «Ярхамук Аллах» тому, кто чихнул, это мы тоже разбирали. Распространение приветствия и отвечать на приглашение. Тоже мы это разбирали. Поэтому сегодня повторяться не будем, но две вещи мы не разобрали. То есть новые в этом хадисе – это «Насруль Мазлум», то есть помогать обиженному. Это из обязанностей мусульманина по отношению к его брату мусульманину. То есть ты должен отстранить несправедливость, причиняемую твоему брату мусульманину. Неважно, эта несправедливость причиняется ему в его имуществе или в его чести, то есть относительно его чести, либо касается его жизни. То есть ты должен помогать своему брату мусульманину, оказывать ему содействие. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Он сурахака валиман ва мазлуман». Окажи содействие твоему брату, помоги. Как обижающему, так и обиженному. Люди сказали посланнику Аллаха, то, что касается обиженного, то есть кому причинять несправедливость, тут все понятно. Как же мы можем помочь оказать содействие тому, который обижает, то есть валиму, совершающему несправедливость? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Амин аль-зульм». То есть ты должен воспрепятствовать ему совершить зульм, несправедливость. Это и есть помощь ему. Потому что человек, который причиняет несправедливость, валим, его душа, его нас взял над ним верх. И он пошел на поводу своей души. Так вот, ты должен ему помочь против зла его собственной души. Что против зла его собственного нафса. Пример этого, например, ты видишь человека, которого обижает его сосед. То есть два мусульманина, и сосед мусульманин обижает другого соседа мусульманина, причиняет ему, совершает зульм по отношению к нему. Что ваджиб для тебя? Ты должен помочь здесь и тому, и этому. Оказать нафса и тому, и этому. И валиму, и мазлуму. То есть, как валиму, который обижает. Ты должен пойти к нему, хорошо, и рассказать ему в первую очередь о том, какие великие обязанности у соседа по отношению к соседу. Упомянуть те хадисы, где Пророк саллаллаху алейхи ва саллям рассказывает об угрозах, то есть о том наказании, которое ждет человека, который притесняет и обижает своего соседа. Рассказать ему об этом. И рассказать ему наоборот о тех хадисах, где Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит о награде, которая ждет человека, который хорошо относится к своему соседу. Все это ему рассказать несколько раз и много раз, до тех пор, пока Аллах субхана ва тааля не наставит его, и он не перестанет совершать свое беззаконие по отношению к своему брату-мусульманину, соседу. Что же касается помощи обиженному, то есть здесь сосед, которого обижают, то ему помощь какая-то, что ты приходишь к нему и говоришь ему, то есть не переживай, я буду наставлять того, который тебя обижает, хорошо, буду с ним разговаривать. Если Аллах субхана ва тааля поведет его, альхамдулилля, чего мы, собственно, и добиваемся. Хорошо. Если же он все равно будет продолжать тебя обижать, то значит уже мы вместе с тобой как-то будем решать эту проблему. Конечно, если это исламская страна, да, то мы, значит, пойдем там к кадию, к судье или пойдем к правителю. Ну и даже если как у нас, то тоже есть люди, которые имеют какое-то влияние, хорошо, среди мусульман, которые могут повлиять на этого человека. То есть, чтобы отстранить эту несправедливость, это беззаконие от соседа. Или пример другой, например, ты видишь человека, который одолжил другому человеку деньги. Тот, который взял деньги, потом говорит, ничего ты мне не давал, и отрицает. В данном случае тоже есть валим, есть мазлюм, обижающий и который обижен. Как ты помогаешь тому, который обидел? Как мы уже сказали, да, идешь к нему и даешь ему насиха. То есть наставляешь его, объясняешь ему, что пожирать чужое имущество незаконным путем, насколько это страшно. И какое наказание ждет человека в этом мире и в загробном мире за вот это вот, что это большое зло, пожирать чужое имущество. А потом идешь к тому, которого обидели тоже, то есть чье имущество взяли, потом отрицают, тоже ему говоришь, потерпи, я буду давать насиха, то есть наставлять того, вместе с тобой мы будем его порицать. И так далее, да, как в предыдущем случае. И второе право, то есть седьмое уже, пять мы разобрали, да, в том хадисе, шестое сегодня, и вот седьмое, это оправдывать поклявшегося. Что значит оправдывать поклявшегося? Это значит, что если твой брат, мусульманин, поклялся относительно тебя, хорошо дал клятву, касающуюся тебя, то ты должен сделать так, чтобы оправдать его клятву. Хорошо, то есть совершить то, что соответствует его клятве. Например, как это выглядит? Он говорит, например, клянусь Аллахом, ты сделаешь то-то и то-то, он говорит. Хорошо тебе. Я клянусь Аллахом, ты сделаешь то-то и то-то. Для меня там или что. Хорошо? То есть это его право, что ты должен оправдать его клятву и выполнить то, относительно чего он поклялся. Только при одном условии ты можешь это не делать. При условии, что в этом есть вред для тебя. Вред для тебя... Либо вред, касающийся твоего мира, хорошо, то есть мирской жизни, либо вред, касающийся твоего загробного мира. То есть, как это так? Например, он клянется, говорит, клянусь Аллахом, ты мне скажешь, например, что у тебя там дома есть. Чего-то такое, чего ты не хочешь, чтобы люди знали относительно там имущества или денег или еще что-то. Хорошо? В таком случае этот человек совершает, в общем-то, преступление, хорошо, требуя от тебя то, чтобы ты рассказал ему свою тайну. То есть, ты в этом случае имеешь право не... оправдывать его клятву, даже если он поклялся и сказал, клянусь Аллахом, ты мне скажешь там, да, тайну свою какую-то, которая у тебя дома, да, то ты можешь. Если же в этом нет никакого покушения на твои права, хорошо, то в таком случае следует тебе, твоя обязанность по отношению к брату-мусульманину, оправдать его клятву, дать ему, относительно, например, что-то он сказал, ты мне дашь это, клянусь Аллахом, дай ему, хорошо. И, конечно, если он требует от тебя совершения греха, то здесь ты тоже не оправдываешь его клятву. Например, клянется он, клянусь Аллахом, ты мне дашь там 20 гривен, например. Ты знаешь, что он эти 20 гривен для чего? Знаешь, что он пойдет купит сигареты или пойдет купит там водку себе или что-то. В таком случае ты тоже не должен, и не то, что не должен, не имеешь права даже оправдывать его клятву. Почему? Потому что это уже будет взаимопомощь в чем? В грехе и во вражде. Что запрещено Аллах Субхана ва Тааля. Или, например, мы сказали то, что вредит тебе в этом мире или в загробном мире. Тоже можешь не оправдывать его. Например, говорит тебе, даже если это твой отец, говорит тебе, клянусь Аллахом, ты не будешь совершать хадж. Хорошо, ты не будешь совершать хадж, клянусь Аллахом. Ты в данном случае не оправдываешь его клятву. Почему? Потому что хадж совершенно для тебя его ваджиб, если у тебя есть возможность. В данном случае не подчиняйся ему, а не оставляй ваджиб, потому что нельзя подчиняться творению, ослушаясь при этом Творца. Или говорит он, например, клянусь Аллахом, ты не будешь ходить к матери своей. Как проблема может быть, что отец поссорился с матерью, то есть развелись они, и не просто развелись, а между ними были какие-то серьезные проблемы, так что он ее не любит, хорошо? И он говорит сыну, например, клянусь Аллахом, ты не пойдешь к своей матери. Или наоборот, мать говорит, клянусь Аллахом, ты не пойдешь к своему отцу, хорошо? В таком случае ты не подчиняешься ему, то есть не оправдываешь его клятву. Почему? Потому что если ты это сделаешь, то ты, во-первых, рвешь родственную связь, это харам, во-вторых, ты непочтительно относишься к своим родителям, то есть к отцу или к матери, которая запрещает идти, то есть не подчиняйся в этом случае. Или, например, говорит, не будешь ходить к своим братьям, или, например, говорит, клянусь Аллахом, не будешь посещать своих дядей там, да, или других каких-то родственников, не имеешь права, потому что это разрыв родственной связи, это является харамом. И Аллах Субхану Тааля обещал, что тем, которые будут налаживать родственные связи, поддерживать их, что Аллах Субхану Тааля будет их поддерживать. И те, которые рвут родственные связи, что Аллах Субхану Тааля будет разрывать их, поэтому... не подчиняешься в этом. Тут тоже тонкость в этом вопросе. А что если поклялся, он и сказал, клянусь Аллахом, ты сделаешь что-то, то-то, а потом ты в ответ ему говоришь, что уже клянусь Аллахом, я не сделаю то-то, то-то, например. Хорошо, то есть он поклялся, и ты поклялся. Это часто бывает, Шейх Усаймин описывает случай, то, что часто у них случается, человек приходит в гости, например, приезжает в гости, ну и не хочет, чтобы создать какие-то трудности, хорошо для хозяина, и говорит, клянусь Аллахом, ты не будешь для меня резать барана, клянусь Аллахом, не зарежешь, хорошо? То есть, как бы, раз он поклялся, то ты должен оправдать его клятву, хорошо? Берет хозяин, на это отвечает, клянусь Аллахом, я зарежу барана, хорошо? То есть, ты мне позволишь зарезать барана, хорошо, клянусь Аллахом. В таком случае, как быть, кто должен оправдать чью клятву? Клятва должна быть оправдана того, который поклялся первым. То есть первый человек сказал, ты не зарежешь барана, значит его клятву нужно оправдать и не резать барана. А как быть второму, тогда он же тоже поклялся, что он все-таки зарежет, то ему в таком случае нужно искупить свою клятву, да, тем способом, как установил Аллах Субхана Тааля, искупление для нее, мы знаем об этом. Хорошо. Еще описывает шейх случай такой, который у нас бывает редко, но все-таки это полезно знать для того, чтобы укрепиться хорошо немножечко в понимании таких вопросов. Некоторые глупцы, описывающие сами, приходит гость, хорошо, например, приезжает, и он говорит, если ты зарежешь барана, я развожусь с женой, хорошо, развод моей жене, там, или двум женам, например, хорошо, развод моей жене. А этот говорит, нет, на мне развод, значит, я даю развод, если я не зарежу, хорошо. И это большая ошибка. Шейх Усаймин говорит, очень большая ошибка. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, что тот, кто хочет клясться, тот пусть клянется Аллаху субхану ва тааля. Или пусть молчит. А вот такие вещи, если там не сделать, что все, даю развод жене, то при чем здесь жена? При чем здесь ее развод? В чем она виновата? Поэтому нельзя так говорить. Тем более, что подобные вещи, четыре имама говорят, что в таком случае таляк действует. То есть человек сказал так, развод моей жене, если ты зарежешь барана, хорошо? Сказал такие вещи, а хозяин все-таки взял и зарезал барана. В таком случае четыре мамы говорят, все, его таляк действует, и жена его считается разведенной. А если это уже третий таляк, тогда вообще она уже для него запрещена. Хорошо, пока не выйдет замуж за другого, не получит развод снова и так далее. Хорошо? Поэтому вопрос нелегкий. Хотя Шейх Усаймин говорит, я как муфтий, я в таких случаях говорю, что если это сказано было в качестве угрозы человека или подтверждения его слов, хорошо, вот таляк, если ты зарежешь, то это считается как клятва, и искупление здесь просто принести искупление клятвы, то есть талях не действует, но огорчился сами. От того, что я даю такую фетву, и другие дают такую фетву, это не значит, что вопрос простой, и можно расслабляться. Потому что четыре имама, хорошо все, Абу Ханифа, Малик, Шафи, имам Ахмад сказали, что талях действует. Поэтому не шутка это, хорошо, чтобы не играть с подобными вещами. И последнее, на что указывает в отношении клятв шейх, он говорит, что очень важно, что если клянешься ты, даешь клятву, то хорошо сказать тебе иншаллах при этом. Хорошо, клянусь Аллахом, там, ты не сделаешь что-то, или я, наоборот, сделаю что-то, иншаллах. Хорошо? Даже если тот, кому ты говоришь, не слышит, это все равно про себя сказать где-то хорошо. И между тобой, Аллах Субхану, сказать иншаллах. Почему? Во-первых, сказав иншаллах, ты тем самым создаешь те причины, благодаря которым, иншаллах, Аллах Субхану Тааля тебе поможет. То есть ты говоришь, иншаллах, как бы заручаясь помощью Аллаха Субхану Тааля. И Аллах облегчит тебе выполнить твою клятву. Это, во-первых, польза от этого. А вторая польза, что если так получится, что ты приложишь все силы, чтобы выполнить клятву, но не получится, какие-то станут препятствия между тобой и выполнением клятвы, тогда ты не должен будешь приносить искупление клятве этой своей, потому что ты сказал иншаллах. И доказательство это хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что он сказал, тот, кто поклялся, дал какую-то клятву и сказал иншаллах, то он не является нарушителем клятвы. То есть две пользы такие. Хорошо. Если, например, ты сказал человеку, клянусь Аллахом, ты не зарежешь барана, да, придя в гости, клянусь Аллахом, ты не зарежешь барана, и потом сказал, даже тихо, даже если он не слышал, иншаллах, хорошо, и тот все-таки зарезал, то ты не обязан искуплять свою клятву в таком случае. Поэтому всегда это помнить, иншаллах, вот это вот исключение, то есть если
пожелает Аллах. То есть все время произноси вот это вот, эту формулу, иншаллах, пусть будет все время на твоем языке, на твоих устах, ты получишь тогда две пользы. Первая польза, Аллах Субхану Тааля облегчит тебе твои дела.
Что касается второй пользы, то она заключается в том, что если ты нарушишь клятву, придется тебе нарушить клятву, то если ты сказал иншаллах, то от тебя не будет требоваться принесения искупления, кафара. Дальше в хадисе сказано,
и запретил нам семь вещей. Те вещи, которые запретил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе Бара, что запрещено пророку, саллаллаху алейхи вассалям, первое, это тахаттум биззахаб, то есть надевать кольца из золота. Этот запрет относится к мужчинам. То есть мужчине ему запрещено одевать золотые кольца, вообще одевать золото, не обязательно кольцо, будь то браслет, будь то ожерелье какое-то из золота, или серьги какие-то из золота, все что угодно, на голову из золота. Все это запрещено мужчинам. Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел в хадисе, который мы уже разбирали, да, рассказ о том, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, увидел человека, у которого было кольцо золотое на руке, и сказал, алейхиссалату вассалям, я медахадукум эля джамрати миннар, некоторые из вас устремляются к уголькам из адского огня, фаеджуаля фейсбяи, и одевают их на свои пальцы. Хорошо. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сорвал это кольцо с рук этого человека и бросил его, и когда ушел пророк, люди сказали этому человеку, возьми кольцо и пользуйся им. То есть, ну, кому, как-то воспользуйся, кому-то отдали, жене, пусть жена носит, или продашь, или что-то. Он сказал, Аллах, иля хузу хатиман тарахаму наби салям. Но нет, клянусь Аллахом, я не возьму то кольцо, которое выбросил пророк, саллаху алейхи ва саллям. Этот хадис передан Муслиму аль-Байхаки. Другой хадис, доказывающий запрещенность ношения золота мужчинами этой уммы, хадис от Али рады Аллаху Таля, который сообщил, что пророк саллаллаху сказал ему, говоря о золоте, о шелке, «Инна хазини харам аля зукури уммати». Вот эти две вещи харам для мужчин моей уммы. «Хиллюн ли инаси» – разрешено, халяль для женщин этой уммы. Так женщина носить ей золото разрешено, золотые кольца тоже, то есть нет проблемы, она может носить золотые кольца или золотые там браслеты и так далее, или ожерелье, ей это можно, одевать и золото, все, что она хочет, если только это не достигло уровня исрафа, то есть уровня расточительства. Украшаться золотом она может, но не до уровня расточительства. Потому что Аллах Субхану Тааля говорит в Коране, «Валя тусрифуйна, валя хиббуль мусрифи». Не делайте исраф, не расточительствуйте, потому что Аллах Субхану Тааля не любит расточительство. Некоторые из ученых говорят, что даже вплоть до того, что есть иджма, то есть единодушие среди ученых этой уммы по поводу разрешенности ношения женщиной колец, браслетов и так далее из золота. Что же касается тех хадисов, в которых рассказывается о том, что запрещено женщине носить кольца и вообще золото, которое имеет форму колец, хорошо окольцованное золото, то шейх Усаймин говорит, что они либо слабые хадисы, либо хадисы шаза, то есть хадисы отклоненные, хорошо, то есть которые имеют отклонение, противоречащие более достоверным хадисам. И что есть хадисы мутаватир, то есть много хадисов, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям утверждал или одобрял ношение женщинами окольцованного золота, то есть браслеты и так далее, хорошо. Но вопрос, нужно ли женщине платить закят с этого золота, которое она носит в качестве украшений? В этом вопросе два мнения среди ученых. Хорошо, есть те ученые, которые говорят, что нет, если она носит его как просто для пользования, то она не обязана платить с них закят. Но Аллаху алим, более безопасно для религии человека придерживаться второго мнения, которое говорит, что нужно платить закят с золота, которое женщина носит в качестве украшения, если оно достигло уровня нисаба. Если уже достигло уровня нисаба. То есть, если у женщины есть больше 80 граммов на ней украшений, хорошо, которую она носит, тогда она должна 2,5% от их стоимости, то есть каждый год оценивать, каждый лунный год оценивать, сколько это стоит, то, что она носит, у нее имеется украшение, оценивать и выдавать в таком количестве закят, то есть 2,5% заката от стоимости этих украшений. Доказательство этого хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что он увидел на руке у женщины, вернее не у нее, даже у ее дочери, хорошо, два браслета из золота, тяжелых из золота. И спросил, алейхиссалату вассалям, а что один из закята, за ты платишь закят с этих украшений, с этих браслетов? Она сказала, нет. Тогда пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, аюсадрик Аллаху бихима сиварейни минарни йомуль кияма. Тебе хочется, чтобы Аллах субхану ва тааля украсил тебя двумя браслетами из адского огня в судный день? Она тогда сняла их и отдала их пророку саллаллаху алейхи ва саллям и сказала, это Аллаху и его посланнику. То есть этот хадис доказывает, что нам? Доказывает то, что нужно платить с украшений, которые женщина носит, тоже закят, если они достигли уровня нисаба. Дальше в этом хадисе рассказывается о другом запрете пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Запрете пить из серебряной посуды. То есть серебряная посуда, какая бы она ни была, и что бы из нее ни пили, воду или молоко, или что бы ни было, все равно это харам, нельзя пить. Причем, касается ли этот запрет мужчин или женщин? И только мужчин, и только женщин. Запрет касается и тех, и других. Хорошо? Сосуды из золота и серебра запрещены как для мужчин, им пользоваться ими, так и для женщин. Причем, есть ли разница между чистым серебром или посеребряной посудой? Хорошо, которая посеребрена. Разницы нет. И то, и это тоже харам. То есть посеребренную посуду тоже использовать запрещено. Что же касается посуды из золота, то тем более. То есть запрет еще более строгий. Потому что есть твердый запрет от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда он сказал, алейхиссалату вассалям, «Ля ташрабу фианати захбу аль-фидба». «Не пейте из сосудов золотых и серебряных». «Валя такулу мин сихафия». «И не ешьте из блюд золотых и серебряных». «Фаина алякум фиддуния валякум филяхира». Потому что для них, для кафиров, оно в этом мире, а для вас оно там, в ахира, для мусульман. Здесь «Муттафакун алейх», то есть переданный Бухари и Муслимам. Дальше в хадисе запрет на подстилки «Маясир аль-хумр», то есть красные шелковые подстилки. Что такое «Маясир аль-хумр»? «Маясир аль-хумр» — это такие подстилки, которые внутри набиты хлопком или чем-нибудь таким, хорошо, тряпка сшита, в которой хлопок. Использовались они для того, чтобы стелить на седла. Седла лошадей или седла верблюдов. Человек садился на них, если, то есть она из шелка. Запрещено садиться всаднику на такую подстилку и отдыхать на такой подстилке. То же самое дальше в хадисе запрет на аль-каси. Хорошо, то есть тоже одежда из шелка, где присутствует шелк. Тоже нельзя, запрещено мужчинам. Мужчинам одевать шелк запрещено. И садиться на шелк запрещено. И постель из шелка мужчине запрещена. Хорошо. И укрываться шелковым одеялом тоже запрещено. Что же касается женщины, то носить шелк ей разрешается. Почему? Потому что женщина, она нуждается в украшениях. Она так создана, что она нуждается в том, чтобы украшаться. И об этом Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ауман юнащу филь хилья, вагу филь хисами гайру мубин». Неужели вы Аллаху предаете дети, то есть мушрики говорили, что у Аллаха есть дочери, хорошо? А когда у самих рождались дочери, то они становились грустными, им это не нравилось. Чуть ли не траур для них было рождение дочерей. И Аллах Субхану Тааля говорит: неужели тех вы предаете Аллаху в качестве детей, которые растут в украшениях, то есть их, они так воспитываются в том, чтобы украшаться, хорошо, делать себя красиво и так далее. Которая в споре, то есть в разговоре, она не красноречива, то есть не может выражаться как следует. То есть женщина не как мужчина. Мужчина, он не нуждается в украшении, в том, чтобы украшать себя, потому что мужчине достаточно его мужества. Хорошо, он не нуждается в украшении этими вещами. Это что касается одежды для женщины шелковой. А что касается того, может ли женщина сидеть на шелковой там подстилке или укрываться шелковым одеялом и так далее, то здесь уже есть два мнения среди ученых. Есть те, которые говорят, что запрет относится только к одежде, не относится к подстилкам там, и так далее для женщин. Но более правильное мнение, Аллаху алям, что разрешается женщинам только что, только одевать шелк. Что же касается того, чтобы сидеть на нем и так далее, то этот запрет касается как мужчин, так и для женщин. То есть это мнение, оно более близко к истине. И из вещей, которые приказаны пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, в некоторых версиях, которые мы не упомянули до этого, хорошо, на этом мы разберем его и закончим разбор этого хадиса, это иншаду балля. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, приказывает иншаду балля. Что такое иншаду балля? То есть объявлять о потерянных животных. Как это так? То есть если ты нашел какое-то потерянное животное домашнее, хорошо, то ты должен объявить об этом и искать его хозяина. Потерянные животные, ученые делят их на две части. Первая часть – это такие животные, которые могут защищать себя самостоятельно от мелких хищников. Мелких хищников, как там, волки там и так далее. Хорошо? Такие животные, забирать их, если ты их нашел, нельзя. Ты должен их оставить. Хозяин сам их найдет. Хорошо? То есть должен ты их оставить и не трогать их. Например, верблюды. Потому что верблюды, они что, сильные. Или такие животные, как птицы, как соколы там, или охотничьи всякие вот эти птицы, да, или голуби. Хорошо, потому что они могут улетать, то есть они не боятся хищников, они могут улетать. Или те, которые могут убежать быстро, как газели какие-то там, антилопы и так далее. Значит, первая группа, которые могут защищать себя. Они бывают какие, значит, видов? Те, которые могут защититься своей силой. То есть у них мощные тела, и они не боятся поэтому волков и так далее. Это как кто? Как верблюды. Те, которые могут улетать, как соколы там, или голуби. Те, которые могут быстро бегать. Когда ты находишь таких животных, потерянных кем-то, ты не имеешь права их брать. Харам тебе их брать, забирать себе. Хорошо? Или, например, пристали к твоим верблюдам они, эти верблюды, ты их должен отогнать. Или голубей, то же самое. Хорошо? Потому что пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, спросили о потерянных верблюдах, что как, можно нам их брать? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, маля кавала, зачем они тебе? Какое ты имеешь к ним отношение? Маасикауха вахизауха, с ними, с этими верблюдами, их бурдюки и их обувь. Что имеет в виду пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Их бурдюки, то есть он выпил воды, и он ходит несколько дней, верблюд ему ничего не будет, хорошо? И ест, и ничего тоже. И с ним его обувь, то есть у него копыта такие мощные, что он не боится никого, хорошо, ни волков, ничего. Они будут ходить, говорит пророк саллаллаху алейхи ва саллям, будут сами подходить к воде, находить воду, пить ее, есть деревья, пока не найдет их хозяин. То есть ты, значит, не имеешь права их трогать. Даже если ты хочешь как бы блага, да все равно ты не должен их брать. Не должен их брать. За исключением двух случаев. Первый случай, это если находишься в какой-то стране, где много разбойников, таких людей, хорошо, которые могут, ты знаешь точно, что они их заберут себе и быстро, хорошо, приберут их к рукам. В таком случае можешь взять их, чтобы искать их хозяина. Второй случай, если ты знаешь, кто хозяин этих верблюдов, в таком случае можешь взять и отвезти их хозяина. Это значит, первая группа животных каких, которые самостоятельно могут себя защищать. Да. Вторая группа, которые не могут защищаться от мелких хищников. Например, барашки или козочки, или да, овечки там, и так далее. Хорошо, потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям спросили про таких, он сказал, «Ия ляка уля ахика уля зиб». Оно либо тебе, либо твоему брату будет, либо будет волку. Либо будет твоему волку. Тебе, то есть тебе будет, если ты возьмешь их, будешь искать их хозяина в течение года, но не найдешь хозяина. Хорошо, в таком случае это будет тебе. Либо твоему брату. Твоему брату, если ты объявил о том, что нашел барашков и нашелся их хозяин, то он будет твоему брату, то есть хозяину этих овец. Либо волку. Если ты их не возьмешь и хозяин их не найдет, значит они будут кому волку. То есть три варианта. Поэтому ты их берешь и ищешь их хозяина. Когда проходит год, и ты не находишь хозяина, то тогда оно будет тому, кто их нашел. Хорошо? Если ты их взял, то ваджиб тебе что? Искать хозяина. Это ваджиб. Объявлять пропавшее животное два смысла. Первый смысл, который мы сказали, какой? Искать что?
Хозяина.
Искать хозяина. Брать, искать хозяина, объявлять. Это ваджиб мусульманину. Хорошо. Второй смысл, это когда запрещено объявлять о пропаже. Что такое это? О чем идет речь? То есть, если у человека, у тебя пропали животное, корова там, или бараны, или еще что-то, то тебе запрещено объявлять об этом в мечетях. Это харам. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил это. Хорошо, то есть в мечети, там, братья, кто видел мою козочку, там, в мечетях нельзя, или моих барашков потерялись, вот, нельзя, хорошо. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил это. И даже сказали, саляту ассалям, ан самиа раджулан юншиду валя филь масджид, фалеку ля радда галлаху алейк. Кто из вас услышит человека, который объявляет о пропаже его животных домашних в мечети, то пусть скажет ему ля радда галлаху алейк, да не вернет тебе их Аллах. Хорошо, то есть сделать такое дуа против этого человека. И пророк сам объясняет, почему. «Фаинналь масаджид лям тубна лихаза». Потому что мечети не построены для этого. Мечети построены для поминания Аллаха Субхану ва Тааля. Вставать и говорить «джамаат», кто видел моих баранов, или кто видел моих коз, там, козлов и так далее, это харам, запрещено. Мечети не построены для этого. Приказано нам, в мечетях мы знаем, что, для чего они построены. Приказано нам, пророком салсалям, если мы слышим такое, что делать? Делать дуа против этого человека. Хорошо сказать, да не вернет тебе их Аллах. Точно так же, если мы слышим, что какой-то человек продает или покупает мечети, то есть осуществляет куплю-продажу, то тоже нам приказано пророком саллаллаху алейхи ва саллям говорить «Ля арбах Аллаху тиджаратак». Пусть Аллах не сделает твою торговлю выгодной. Хорошо? Потому что мечети не построены для этого, не построены для купли-продажи. Это приказ пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Правило, что все приказы Аллаха субхану ва тааля и посланника саллаллаху алейхи ва саллям, они все хайр. Они все благо для людей. Все запреты, шер, все запреты являются злом. Все, что приказал Аллах Субхану ва Тааля, оно либо чистое благо, либо благо в нем больше, чем зла. Все, что запрещает Аллах Субхану ва Тааля, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, оно либо чистое зло, либо зла в нем больше, чем благо для людей. Если же благо и зло в чем-то одинаково, то тогда отдается предпочтение какой стороне? Стороне зла. Хорошо? Тогда эта вещь запрещена.
Почему? Потому что правило гласит, что устранение, даруль мафаси, то есть устранение зла, устранение вреда предпочтительнее получения блага. Предпочтительнее, чем приобретение блага. Поэтому в таком случае тоже запрещается. И на этом мы заканчиваем разбор этого хадиса. Саллаху аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль алямин.